Радио Свобода. Смотрим телевизор. Сегодня не понедельник, но мы его все равно смотрим. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Сегодня мы будем говорить о сериалах и о мистике школьной темы, о новых героях и вот об этом новом интеллектуальном фоне и любителях сериальных зрелищ. И сегодня со мной в студии продюсер и генеральный директор компании «Амедиа», крупнейшего производителя российских сериалов, Александр Акопов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, здравствуйте.
И «Амедиа» вы знаете по сериалам, ну, таким знаковым уже, «Бедная Настя», «Не родись красивой», и вот теперь «Закрытая школа». Ну, много еще чего другого было, но просто чтобы дать характеристику компании. Угу. И вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Начнем мы, конечно, с «Медведева на дожде». Для очень большого количества зрителей все это было вчера удивительным, потому что канал «Дождь» мало кто в провинции видит. Я вот только что вернулась с ТЭФИ региона, и, в общем, там Наталья Синдеева, владелица и генеральному директору «Дождя». В общем, не просто пришлось в зале, там 3 или 4 человека только руку поднимали и говорили, что они как-то где-то в интернете его видят. И вот президент сходил на либерально-оппозиционный канал, которому исполнился год. Он такой модный интернет-общественности. В общем, недвусмысленно дал понять, что к большим каналам, каналам «Большой тройки», настроен весьма скептически. В общем, не вызывал сомнений ни выражение его лица, а главной интонации, с которой Медведев произнес слово «большие». И «большие», конечно, этого куска и не показали, соответственно. В трансляции, правда, которая шла на канале «Дождь», вот это эффект интернета, не мешало то, что там картинка рвалась, дрыгалась, разрывалась. И в противовес таким масштабным, державным, прямым линиям эта прямая трансляция выглядела живой, домашней, в общем, такой даже легкой. И это некоторая концептуальная самодеятельность, соединенная с новыми технологиями, интернетом, такой прямоэфирностью, по сути, превратилась, ну, на мой взгляд, в некий такой символический акт, потому что вот, по сути дела, впервые противопоставили телевидение другое, телевидение большому, традиционному. И на большом, наверное, бы вся эта грязь эфирная была очень заметна и раздражала бы, как совершенно вот, скажет любой профессионал. А вот в этом интернет-вещании это как-то, в общем, даже было мило. Короче говоря, всему этому можно было бы порадоваться, потому что вот и прямой эфир, и такая технологическая студия, и такие живые, непортые ребята. Но меня, в общем, изумило одно при всей этой легкости, некоторой даже отвязности, абсолютной непротокольности. В результате не было задано главных вопросов, если говорить о журналистике. Тогда как каким, в общем, образом они отличаются от каналов большой кнопки. Поэтому больших кнопок. То есть, в общем, есть новые технологии, но это не панацея. Есть прямой эфир, но это не спасение, не самоцель. Только фронда – это не все содержание. Можно, конечно, и наоборот, технологии прямой эфир и фронда – это новые возможности для тех, кто делает телевидение, которого ждут. И поэтому, вот, сделав такой обзор, я хочу у вас, Александр, спросить, как вы вчера отреагировали на то, что человек, который всю жизнь делал большое телевидение, уже 20 лет его делает в разных ипостасях, что это вот с точки зрения, был ли в этом символ и знак, и что это означает?
Ну, скажем так, я не удивился тому обстоятельству,
да, что он пришел.
Медведев пришел на канал. То, что делает канал «Дождь», это по меньшей мере любопытно, потому что В общем, это начинание такое, ну, если говорить так, с точки зрения телевизионного бизнеса как такового, достаточно рискованное. Канал делается дорого, с размахом, но пока, в общем, работает на достаточно узкую аудиторию, то есть это, в общем, мероприятие рискованное само по себе. То, что он делает, мне весьма симпатично, то есть это попытка вести прямой постоянный разговор на любую актуальную тему. Я очень рад, кстати, что только что из ваших уст на радио «Свобода» прозвучало заявление о том, что у нас в стране есть либеральный оппозиционный телеканал.
Да, это, общем, уже есть.
Это, в общем, само по себе.
Ну, другое дело, что его тоже там периодически пытаются секвестировать, но тут это даже не Кремль, тут вопрос уже к тем, кто его делает.
Ну, вот по поводу секвестирования, я как раз, вы знаете, я, в общем, консерватор по-простому, давайте назовем это так. Вот. Я считаю, что секвестировать люди свои собственные мозги должны, безусловно, сами, без лишних напоминаний. И журналисты в первую очередь должны понимать, что происходит в стране, и должны понимать, прежде всего, силу топора или силу таблетки, которая находится в их руках в виде там, телевидения, радио и так далее.
Саш, в этом случае мы не будем спорить, потому что придется долго объяснять суть цикла «Поэт и гражданин». Угу. Я думаю, что если бы это стихи Быкова, которые читал Ефремов «На дожде», 5 выпусков вышло, потом там из-за того, что побоялись обидеть Дмитрия Анатольевича, один из выпусков сняли. Я, например, ничего не вижу особенного, если бы журналист вчера спросил: «Дмитрий Анатольевич, смотрите?» Я убеждена, что смотрел. И, может быть, даже смеялся.
Конечно.
И, в общем, ничего такого в этом нет.
Конечно. Вот что, к сожалению, действительно вот в нашей стране вызывает досаду такую, это вот общая такая неадекватность реакции на какие-то вещи, которые происходят. Да? Ну, в разговоре каждый может над каждым пошутить. Шутка может понравится объекту, может не понравиться объекту, да? Человек, который шутит, должен заранее понимать, может ли его шутка понравиться объекту или нет. Ну, вот так принято в обществе. Ведь вы же не будете отрицать, что если вы сидите за столом, например, с каким-то человеком, и вам очень хочется о нем пошутить, но вы знаете, что ему эта шутка не понравится. Может быть, у него нет чувства юмора. Может быть, он сегодня не в том настроении. Может, он просто там занят какими-то собственными мыслями, ему сейчас вот не хочется о себе слышать никаких шуток. Наверное, вы о нем шутить не будете.
Ну, телевидение это не застолье.
А вот телевидение это немножко другая какая-то история, потому что нет вот такого контакта прямого глаза в глаза. И вот находясь где-то в углу интернета, пощипать человека, который, в общем, лично тебе ничего плохого не сделал, ну так, попахивает.
Нет, сатира еще никогда ничем не попахивала. Сатира и есть сатира. Но это мы сейчас с вами углубляемся. Это... Вот все-таки, как вы оценили, мы можем спорить по поводу того, запрещать, не запрещать цензуру.
Натальи Синдеевой или кого-то, кто решил это убрать, понимая, что есть плохая реакция, абсолютно правильно.
Ну, это право владельца. Да. А другое дело, что, конечно, он должен взвешивать риски, когда берет такой проект, не мне вам тоже говорить.
Безусловно.
Да?
Точно так же, как наверняка она взвешивала, она или кто-то, кто принял это решение, взвешивала риски снятия, потому что вы же, либеральная интеллигенция, сила мощная.
Да, особенно в интернете.
Особенно в интернете, да и вообще везде. Да, вы как посмотрите косо на приличного человека, он уже перестает себя приличным чувствовать.
Давайте уйдем вот от содержательной истории, хотя, конечно, она важна, и то, что вчера там произошло, мне как раз так вот некоторую грусть навеял, потому что ничего не мешало им задавать спокойно прямые вопросы. Ничего. Атмосфера абсолютно способствовала.
Это правда. И наверняка получили бы прямой веселый ответ, все в 2 секунды рассосалось бы и забыли бы тему. Конечно.
Тем не менее, то, что Медведев, вот возвращаясь к телевидению как фактору жизни, по сути дела противопоставил, ну так, символически, вот это другое, с этим большим. Означает ли это для вас, что это и верховный, и вообще такой общественный сигнал, что старая модель телевидения все уходит, не только потому, что мы понимаем, что она уходит, но она в принципе должна уйти?
Нет, я так точно не считаю. Я считаю, что в обществе существует недопонимание того обстоятельства, что ну, еще там 5 лет назад телевидение технологически чисто могло быть только одно, А сейчас оно уже может быть сильно разным в связи с просто распространением новых каналов информации. Да. То есть это началось, в общем-то, с приходом спутникового телевидения, когда появились так называемые нишевые каналы. В интернет телевидение может быть еще более узким. Вопрос только в экономических механизмах его существования, потому что ясно, что телевидение, как и любое СМИ, поддерживает аудиторию своим вниманием, то есть в зависимости от количества людей на канале появляются либо деньги, либо платная подписка. Вот, поэтому вопрос, до какой степени можно заузить свою аудиторию, чтобы продолжать оставаться независимым, это очень серьезный вопрос. Потому что, извините, безусловно, не в этих стенах будет сказано, но все-таки СМИ, поддерживающиеся впрямую финансово государством, это хуже, чем СМИ, просто принадлежащие государствам, но поддерживающиеся рекламой, что, в свою очередь, хуже, чем просто свободные СМИ, которые находятся в частных руках и поддерживаются частными деньгами.
Зависит от того, да, как государство свою миссию понимает, это тоже важно.
Конечно, конечно. Вот, так что очевидно совершенно, что каналам типа Первый, второй, НТВ и так далее, теперь возникает один набор требований, каналам типа СТС, ТНТ, следующий набор требований, там, к National Geographic, Discovery, Вести 24, третий, а к Дождю четвертый, пятый и так далее. Это все по-прежнему, слава богу, телевидение во всех его там самых
разных... То есть Дождь вы все-таки считаете телевидением?
Да, безусловно.
А непонятно чем, как вот коллеги никак не могут сформулировать?
Нет, это в чистом виде телевидения, потому что это картинка со звуком. Какие еще... Конечно, телевидение.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Александр Акопов, продюсер и генеральный директор компании «Амедиа», сегодня мой гость. Мы говорим о телевидении и о сериальности, и о такой, о новой форме, как мне кажется, интереса к школьной интеллектуальной жизни и новым героям. Попробуем сейчас это сформулировать. Вот смотрите, школа последние два года на российском телевидении выглядит такой метафорой. Метафорой российской жизни или даже некоторого будущего прогностического. Сначала скандальная школа на Первом, разные варианты, менее удачные, более удачные, но связанные со школой на других каналах, сериальные. И вот вполне успешный, стартовавший, с чем я вас поздравляю, проект. Спасибо. «Закрытые школы», мистические, с ужастиками со всеми, да, с кладбищенскими историями, но прежде всего разговор про обстоятельства жизни, про взаимоотношения, конечно, про людей на СТС, на таком пушистом канале, тоже очень неожиданно, но, в общем, такое эмоционально разбавил.
Впервые слышу такое определение по отношению пушистый к телевидению.
Ты, конечно, сами рисовали такую свою теплую, да, желтую историю.
Пушистый. Так, пушистый.
Пушистый. Вот смотрите, это случайно, что в последние два года школьная тема так работает? Или в этом есть какая-то закономерность?
Ну, я думаю, что да, потому что... Да, не случайно, потому что... Мы понимаем, что у нас идет там следующее поколение, какая-то следующая смена поколений. Вот те люди, которые уже названы совершенно таким правильным прямым определением, родившиеся уже после Советского Союза, да, родившиеся в другой стране, и, конечно, эти люди отличаются чем-то от нас. Они требуют какого-то своего языка разговора, требуют своей темы, безусловно. Как консерватор не могу не ответить, что это та же самая тема, которая фигурировала в отношениях родителей и детей последние там 3000 лет. Вот. Но слова новые, понятия, явления жизни вокруг новые. И с этим надо что-то делать, поэтому надо с ними разговаривать.
А сериал тоже адаптированный из испанской калька, да, очень успешно прошедшая там, в Европе, со всеми ее готическим контекстом, совершенно понятно. Мне казалось, что она трудно ляжет в нашу историю, но, похоже, легла, молодые люди смотрят. Но вот все-таки мне любопытно, вы сами видите в героях, вот уже адаптированного российского сериала, российские архетипы?
Конечно. А иначе бы он...
Не срабатывал?
Иначе бы не срабатывал.
Тогда вот что это? Опять же, вы говорите, вы консерватор, но все-таки новый язык, это как-то наложилось на...
Мне кажется, это люди, ну, там, сами себя они могут называть там в разной степени безбашенные. Это люди точно без тех комплексов, которыми обладало наше поколение. Они, безусловно, в меньшей степени стесняются власти как таковой. Они в меньшей степени стесняются взрослых. Они в большей степени, к счастью, ориентированы на самостоятельный выбор жизненного пути, на самостоятельную оценку окружающей действительности. Они понимают, что между ними и родителями существует какая-то черта, в которой родители бессильны им чем-то помочь по-настоящему. Ясно, что родители помочь могут не деньгами, не там, прямым советом «женись, не женись», а передачей какой-то системы ценностей. Я надеюсь, что как бы основной массив этой системы ценностей так или иначе остается незыблемым, но вот в смысле того, как сориентироваться в конкретной ситуации, где учиться, как учиться, с кем дружить, чего хотеть, конкретно в профессии, конкретно в людях и так далее, вот здесь явно есть проблема отсутствия такого полного общего языка и терминологии между поколениями. И это поколение, в общем, должно, наверное, оказаться в ситуации более самостоятельного выбора, чем, например, были мы.
А вот эти герои в закрытой школе, и это, может быть, впервые так очевидно, ну, в реальной школе Первого канала, там, где все-таки был замешан на документалистике, и здесь нет, очевидно, плохих и хороших. И это для сериала вообще, ну, для типичного там американского сериала нетипично, потому что, как правило, там хороший и плохой, ясно. А вот это тоже... Потому что российская традиция такова. В каждом надо найти достоинство.
Ну, я надеюсь, что да. Потому что вот эта тема у нас возникала еще в «Бедной Насте», когда мы работали с американцем над этим проектом, да. Да, мы видели, что наши американские коллеги склонны к более черно-белому отражению действительности. Мы были склонны к тому, чтобы у нас нехорошие персонажи уместно шутили и вообще казались такими достаточно забавными.
А «Бедной Насте» это кого касалось?
Ну, это касалось, например, персонажа, которого играл Филипенко, там, Забалуев, да, Остроумова, вот
да,
эти
то есть
вот.
Такой славный, да, но мерзавец.
Мерзавец абсолютно. Вот, то есть, ну, это опять же традиция, да, это наша традиция, наша литература. Как раз на эту тему была серьезная дискуссия. Здесь та же самая тема, но в защиту наших американских коллег должен сказать, что вот последние серьезные сериалы, то есть это вот категория HBO, там,
от Лоста до Доктора Хауса.
Они все-таки понимают, что сегодня телевидение замещает ту исчезнувшую аудиторию кинотеатров, которая была готова смотреть там серьезное, неоднозначное, интеллектуальное и так далее кино, которого в кинотеатрах сегодня нет и, видимо, больше никогда уже не будет. Это все теперь только на телевидении. Поэтому вот идет такая мощная трансформация сериала. Он замещает ту нишу, которая, в общем, замещала серьезное, тематически серьезное кино. Я имею в виду ни в коем случае не артхаус, не чисто художественные эксперименты, а, например, какую-нибудь там бергмановскую традицию, да, такого серьезного театрального исследования человеческого характера, подробного, с психологизмом. Вот это все на телевидении появилось в последние годы, и думаю, что будет только развиваться. Наряду с тем, что останется абсолютно точно и черно-белое в смысле характера в телевидении, то есть простое, понятное, где есть хорошие и плохие. Вот. Оно в мире точно останется, наверное, останется в каких-то вещах и в России, но еще раз, телевидение сегодня, ну и слава богу, мы может быть, в этом и заключалась его миссия. Оно все-таки выполняет довольно серьезную миссию исследования сегодняшнего человека, сегодняшнего общества. Оно точно не черно-белое.
Ну вот, скажем, тот же «Доктор Хаус» или «Лост», тем не менее, это не сериалы, которые смотрит массовая аудитория. Все равно это... А вот «Закрытую школу», ну, он, конечно, другой. Как вы думаете, это тоже, в общем, мировая традиция? Или просто пока российская публика не научилась... принимать вот эту сложную интеллектуальную игру даже в нынешних сериалах?
Вы или знаете, нет, немножко другое деление. Угу. Значит, я думаю, что понятие так называемой массовой аудитории, оно потихонечку размывается, это видно по картине жизни всех телеканалов, опять же, и в Штатах, и у нас драматически размывается аудитория по разным каналам. Но даже то, что мы считаем сегодня маленькими каналами, да, это на самом деле тоже массовая аудитория, потому что это миллионы людей.
Ну да, конечно, один театральный просмотр, и даже зрители канала «Дождь» одномоментно, ну, это стадион.
Ну, конечно, да.
Стадион.
То есть, так, на минуточку, там, 3,5-4% доли закрытой школы – это 10 миллионов человек каждый вечер. Mm-hmm. Да, там, 4 вечера – это, ну, те же 10 миллионов или еще какие-то. Вот, так что это все равно массовый продукт. Даже аудитория, вот сегодня упоминаемого «Дождя», там, ну, все равно там, наверное, 1100, 200, 300.
Конечно, конечно, да, под 400 говорили. Вот,
под 400, ну, то есть, да. Это так, 10 хороших стадионов. Так что это, в общем, все равно массовая аудитория. Другое дело, что вот те каналы, которые ставят перед собой задачу работать на массовую аудиторию, то есть измеряемую там долями там в районе там 17, 20, 25, то есть там четверть включённых телевизоров.
Ну уж почти нет уже
почти. Почти такой нету, да. Но все-таки задачи такие оставаться, конечно же, будут. А вот эта аудитория будет оставаться, и задача работать с этой аудиторией тоже будет оставаться. И это...
А вот интересно, мне всегда интересно, эта аудитория перетекает, или она старее уже не воспроизводится?
Так
или
вот,
воспроизводится?
Вот, есть тоже еще одно такое, вот все увлекаются социологией, но это знаменитый спор, который мне приходилось на эти вопросы отвечать еще, когда вышел там «Идиот», да, на канале «Россия». И опять же, извините, значит, просвещенная публика: вот, видите, наши люди, значит, посмотрели сериал «Идиот» с такими цифрами, вот. И ощущение такое, что, знаете, под землей сидела где-то армия там, в 25 миллионов человек с лозунгом «Я никогда не смотрю телевизор». Им показали Достоевского, они вылезли из подвала с лозунгом «Я смотрю только Достоевского». И обратно в подвал убежали. Я тогда объяснял: ребята, это не другие люди, это те же люди, которые смотрят программу «Аншлаг» на канале «Россия». Потому что неоткуда взяться этим 25 миллионам человек. Это те же самые зрители программы «Аншлаг», программы «Вести», программы «Время», там, и чего угодно. Точно так же, как зрители закрытой школы. Это для человека очень часто вопрос настроения. Вот сегодня мне интересно смотреть триллер, завтра я его накушался, я хочу посмотреть что-нибудь еще. То есть, к счастью, аудитория не столь сегментирована. Каждый из нас внутри себя и зритель «Санта-Барбары», и зритель там, закрытой
это школы,
и
«Идиота»,
и программы
Александр
«Время»,
Акопов,
и каналы «Дождь».
Мы продолжим сразу же после новостей на «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой и Никита Тихонов пытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». Как считает адвокат потерпевших Владимир Жеребенков, Тихонов совершил попытку самоубийства, чтобы затянуть судебный процесс. По данным источников близкого к следствию, раны у Тихонова неглубокие, уже в среду он сможет участвовать в заседании Мосгорсуда. На Украине, в России и Беларуси сегодня состоятся мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве, Петербурге, Киеве и других городах пройдут митинги, траурные собрания, концерты в память о погибших и пострадавших в результате трагедии. В Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД. Никто не пострадал. В Волгограде усилены меры безопасности. В Подмосковье, недалеко от аэропорта Домодедово, сегодня у гражданина Киргизии похищено около 5 миллионов долларов и свыше 12 миллионов рублей. В городе Карачи на юге Пакистана сегодня 3 человека погибли и более 50 были ранены в результате 2 взрывов, осуществленных смертниками. Россия не поддержит новую резолюцию ООН по Ливии, если она будет разрешать применение силы. Об этом заявил сегодня глава российского МИД Сергей Лавров в Сухуми после переговоров с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Сергеем Багапшем. Власти Сирии заявили, что войска, введенные накануне в ряд городов, охваченных массовыми протестами, восстановили порядок. Согласно заявлению властей, проведены аресты членов террористических групп. Великобритания, Германия и Франция готовят проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением репрессий властей Сирии против участников антиправительственных акций. На границе Таиланда и Камбоджи во вторник возобновились вооруженные столкновения. Сообщается, что перестрелка произошла недалеко от древнего индуистского храма, территориальную принадлежность которого оспаривают стороны.
Телевидение в нашей жизни, все, кто смотрит телевизор и все, кто его делает, все, нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Продюсер Александр Акопов, продюсер «Бедной Насти, не родись красивой», теперь еще и закрытой школы. Сегодня мой гость, президент телекомпании «Амедиа». Мы говорим о сериалах, о новых сериалах, о новой аудитории и героях их. И о том, собственно, что вот телевидение сейчас, так же, как и аудитория, очень разнообразно. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Прежде чем буду читать и включать наших слушателей, вот очень любопытно, все-таки опять архетипы и стереотипы. Вы сами говорите, что, и говоря про школу, да, есть стереотипы, там, условно, сынок богатого жадного бизнесмена, там, тире-мерзавец, там, стерва-брюнетка или дура-блондинка. Но это не архетипы, это, не архетипы, это стереотипы. Вот где сейчас, как вы их нащупываете, архетипы для новых героев? Вернее, или героев в соответствии с традиционным архетипом?
Ну, вот это вот замечательная культурологическая проблема, которая четко была обозначена Макки в книге «История», то есть вот это различие между стереотипами и архетипами. Ну, понятие архетипа само по себе, оно предполагает, что это немножко такое что-то из области легенды.
Это неустойчивое, которое на культурную традицию
легло. Ну, то есть устойчивое настолько, насколько когда этот архетип вдруг обозначается, вдруг сразу все понимают, что он есть. То есть, ну, условно говоря, вот Шурик из «Операции И», до того момента, пока он не был Гайдаем создан и не попал на экран, миллионы людей не знали, что они Шурики. И вдруг Шурик создается, и всем понятно, ой, я же Шурик. Вот что происходит с архетипом. То есть это как бы некое там угаданное состояние.
Или Штирлиц.
Или Штирлиц, да, или там что-то еще. Вот, поэтому архетип такая загадочная вещь, пока, в общем, он не изображен в некоем художественном произведении, его как бы и нет. Хотя на самом деле он в жизни присутствует и оттуда берется. И отличие архетипа от стереотипа – это, ну, я бы сказал так, все-таки, ну, такая немножко направленность этого персонажа как некой фигуры, некоего такого образа, идеала, к которому хочется стремиться, на которого хочется быть похожим, что, кстати, безусловно, касается и отрицательных героев.
Но это ведь всегда набор все равно довольно абстрактных ценностей. Или все-таки нет? Это все-таки почва, которая каким-то образом...
Это не просто набор ценностей. Ведь архетип очень интересен тем, что он легко визуализируется. Даже если это в литературе, легко себе представить вот Онегин, да? Вот он Онегин. И, в общем, если попробовать нарисовать Онегина, то у миллионов людей он получится, в общем, достаточно похожим, как он будет выглядеть.
И дальше весь набор лишних людей.
И дальше весь набор, да. То есть его легко распознать. Ты точно знаешь, что Шурики, Онегины, там, или герои закрытой школы, давайте их сразу поставим в этот ряд.
Ух ты!
Ну, в общем...
Почему нет?
Ну, раз уж...
То есть они там тоже есть.
Раз уж 3 недели 10 миллионов человек их смотрят. Я шучу, конечно, это можно делать лет через 10. Вот. То есть, как только архетип создан, он визуализируется, и его сразу можно узнать в жизни. Можно сразу сказать, ой, так вот это вот же вот такой же точно парень, вот про него эта история. Или можно сказать, слушайте, да я вроде на него похож, и вот еще чуть-чуть, и я буду такой же хороший в скобках, или такой же плохой, как вот этот вот персонаж.
Правильно ли я вас понимаю, что вы считаете, что сериал в этом смысле скорее... легитимизирует, консервирует
да.
некие ценности,
да.
а не меняет, например, сценарно. Вот как американские сериалы, очень ведь многие, они снимают противоречия или, наоборот, внедряют мысли. Ну, что такое «Доктор Хаус», да?
Да?
Почему симпатичный человек, который балуется наркотиками, в общем, с отвратительным характером, но гениальный диагноз, не самый симпатичный, хромоватый и так далее, но к нему сознательно формируют... к этому другому, чужому, возможно, неприятному, позитивное
отношение. Да. Ну, я бы сказал так, и да, и нет, потому что, безусловно, создание такого персонажа и легитимизация его общественностью в виде архетипа, это означает, что мы взяли этого человека из реальной жизни, то есть мы как бы работаем с прошлым. Да? Но тот факт, что этот персонаж возник, он обозначен, он принят, он тут же становится некой моделью ролевой, и в этом смысле мы работаем с будущим. То есть, как только этот архетип возник, возникает сразу как какое-то количество людей, которые в состоянии там, трансформировать себя, свое поведение, соотнести, и он сразу становится не просто растворенным в обществе каким-то явлением, а становится неким символом, с которым можно себя соотнести, на которого можно пытаться быть похожим, с которым можно спорить. И в этом смысле мы, конечно же, работаем с будущим.
Да, ну вот тогда вопрос. Школьные ребята все очень хороши, но вот там тоже нет, ну, условно говоря, такой нынешней актуальности. Что я имею в виду? Так же, как, например, в «Реальных пацанах» я все время спрашиваю, почему там нет среди этих троих ребят татарина, например, или mm-hmm. кавказца? Потому что это и есть работа с будущим, когда в сериале появляются герои, которые чрезвычайно важны для проговаривания настоящего, да? И тогда появляется тема национального противостояния, угу. или появляется тема богатых, бедных.
Нет.
Ну, да-да-да. Почему? Или там тема Сколково, молодого, успешного, талантливого человека, вот этого умника, за которого надо любить, да, угу. потому что он интеллектуал и может быть успешен, и вовсе не в драных джинсах и протертых куртках. Почему сериалы... Ну, понятно, что не успевают. Но почему нет этих вот героев в сериалах?
Ну, я тут не готов согласиться нет? в том, что их нет. Они, безусловно, есть. И, в общем, они тоже рассеяны там по разным проектам. Я вот могу сказать одно о закрытой школе, например. Угу. У меня есть четкое воспоминание о советских школьных фильмах. И я всегда знал, что вот советская школа, которая в кино, это та школа, в которой мне хочется учиться.
Учиться, да.
Понятно. Вот я был абсолютно счастлив.
Ключ без права передачи, даже
да, по совершенно верно. Розыгрыш. Когда на премьере вот этой закрытой школы просто подошел там один из наших операторов и сказал, что вот такая классная штука, ну, так неудобно о себе, ну, вот классная штука, и прям вот этой фразой, вот прям вот такая школа, говорит, у нас получилась, хочу там учиться. Вот мы 10 лет назад на канале «Россия» сделали сериал «Простые истины», он несколько лет прожил. Вот это была там 10-летней давности школа, в которой mm-hmm. хотелось учиться. «Гарри Поттер». Это тоже школа, в которой там хочется учиться. Так что, в общем, слава богу, хорошее школьное кино, оно всегда создает вот такую вот историю. А что значит хочется там учиться? Ну, там интересно. Там просто интересная жизнь, и туда ходишь не просто ради того, чтобы отбыть время, а потому что там ребята хорошие, учителя хорошие, плохие, неважно, они интересные.
Учителя у меня, кстати, вопрос... Ну, это бог с ним, это не разговор.
И вопрос в том, что мы сейчас обсуждаем один проект «Закрытая школа. До этого вышла школа на Первом канале. Просто, ну, если мы в ближайшие годы получим там десяток проектов про школу, да, то из всего этого, наверное, сформируется какой-то образ там сегодняшней школы. И вы правы в том смысле, что если он будет достаточно позитивным, достаточно будет смотреть чуть-чуть вперед, то нет никаких сомнений совершенно, что и школьники, и учителя будут вынуждены соотносить себя с этими моделями, точно так же, как советская школа была вынуждена соотносить себя со школой из «Доживем до понедельника». Так что в этом отношении, то есть, ну, к счастью, в Советском Союзе это немножко причесывалось, и можно было о чем-то разговаривать. А вот, вот сейчас такая жизнь, что может появиться 10 разных школ, не похожих друг на друга, и какую из них выберут, не знаю.
А скажите, пожалуйста, мне вот тоже всегда любопытно, вы делаете сериалы для разных каналов, и с точки зрения эстетики и того, как это делается, ну, может быть, зрители особенно этого не замечают, но люди понимают, что это делается по-разному. И с точки Конечно. Зрения там, сюжета, актерского набора, там, типа драматургии внутри серии и внутри сериала. А вот есть еще что-то, что связано, например, с особыми условиями восприятия того или иного канала, темпа ритма, качество картинки.
Ну, конечно, но канал – это тоже художественное произведение, в конце концов. Да? Вот сегодня Муругов определяет лицо канала СТС, поэтому вот школу мы делали с ним, и это были там...
И вот как это формулируется?
Ну, это бесконечные разговоры относительно того, что это должно быть, как мы представляем себе зрителя канала. Муругов все время рассказывает, вот он такой, сякой, вот он чем отличается от того зрителя СТС.
Вы уверены, что продюсеры не придумывают себе зрителя?
Ну, конечно, придумывают. Но, послушайте, это же да. Ну, это тот самый творческий акт, когда ну, дальше попал, не попал. Вот. Вот сейчас видно, что СТС там обнаружил еще раз своего зрителя, потому что вот там «Светофор», вышли там те же «Папины дочки», там за ними вышла «Закрытая школа». Вот эти там три проекта сразу снова сформировали аудиторию канала, которую там, ну, я даже просто читаю по отзывам. Вот СТС, вот следующий СТС, который я хочу смотреть. Поэтому, конечно, это попадание в зрителя конкретного канала невозможно обеспечить без того, чтобы канал сформулировал там, в лице своего руководителя, кто он есть, что он хочет и как он видит тот или иной проект.
Но вот сериал для канала СТС, он быстрее, динамичнее, как правило, энергичнее, чем, например, для первого,
ну,
да?
Ну, конечно, потому что аудитория моложе.
Это да, очевидно, естественно, совершенно. Другая клиповая эстетика.
Да. Ну, она не клиповая, но она, конечно, динамичная, да. Она, так скажем, опускает некие промежуточные слова. После «здрасте» сразу может идти «до свидания», и все понимают, что произошло в промежутке.
Да, или такой наезд. Хоп, из кладбища в кабинет, с кабинета в лес.
Да, а на каком-нибудь взрослом канале это «здрасте», ой, «здрасте». Я пришел сказать здрасте. А, ты пришел сказать здрасте. Ну, здрасте. Ну, я пошел.
А это как-то в сценах выражается.
Это выражается в темпе ритма действия, конечно.
То есть количество.
Но это разная аудитория совершенно. То есть, вот той аудитории канала СТС достаточно факта, что он пришел, сказал здрасте и ушел. А взрослая аудитория хочет увидеть, как он сказал здрасте, как на это отреагировали и так далее. Вот, то есть, я всегда говорю, вот есть две аудитории. Одна аудитория заглядывает на последнюю страницу, чтобы понять, чем кончилась история, а другая история читает, другая категория зрителей читает медленно и хочет, чтобы это никогда не кончалось.
А вам не кажется, что это связано уже теперь вот с новыми коммуникациями, что эта новая аудитория, в принципе, легкая аудитория, она, в принципе, быстрее думает, смотрит, считывает?
Это, безусловно, не более легкая аудитория, потому что ее внимание рассеяно по гораздо большему числу источников, но, к счастью, в этой молодой аудитории все равно проявляются те же тенденции, как и во взрослой. Вот сейчас основные вопросы, которые задают на там, форумах, в дневниках и так далее, вот как хорошо, чтобы это было не 20 серий, а, например, 40 или 100. То есть, когда аудитория действительно любит то, что она видит, ей хочется, чтобы это не кончалось. Хотя, безусловно, противоречие, хочется узнать, кто...
Ну, да. И вообще, вот. Кто же там вообще, да, что это такое
там?
Что,
да.
Ужас,
поэтому
несчастье или зона.
Здесь есть такая очень очень, ну, как бы вот такой вот молодой зритель, это вещь, конечно, хорошая, но у меня есть на этот счет своя теория. Я считаю, что когда 25-летний человек садится на диван перед телевизором, он превращается в 50-летнего. И не случайно вот эта вся аудитория там доминирует во всех исследованиях и так далее, и она все-таки главная. Потому что 25-летний человек у телевизора – это взрослый человек, это отдыхающий человек, это человек, который хочет, чтобы его там спокойно развлекали, там, не знаю, нервировали, щекотали и так далее. Но поведение телезрителя как такового, вот как архетипа, если хотите, да, оно больше напоминает поведение там 40-50-летнего человека, чем поведение там 20-летнего.
Поэтому... В других социальных проявлениях.
Вот, поэтому, в общем, телевидение всегда такое, мне кажется, останется таким достаточно взрослым и солидным развлечением. Оно не сможет... Ну, вот MTV, там, наверное, это такой вот самый такой предел молодежностный, каким может быть телевидение. Быстрее уже разговаривать не нужно. Я бы даже, честно говоря, на месте MTV разговаривал бы медленнее. Может быть, было бы что-то хоть понятно.
Ну, давайте, да, возможность слушателям высказать. Валентин, Рязань, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что универсализация и нивелирование. Шедевров ждать нам не нужно. Вот, поскольку задача, что большого телевидения другая, это охватить, удержать, выровнять. Вот, поэтому я думаю, что в этом смысле телевидение-то большое никуда никогда не уйдет. Ну, Анна, вопрос-то ведь возник в связи с Дмитрием Анатольевичем. Вот, поэтому я думаю, что все-таки скорее Дмитрий Анатольевич уходит с большого телевидения.
Куда? На маленькое, вместе. Вы думаете? На маленькое совсем?
Да,
а
конечно.
Тогда как он?
И отдает его вместе со своим президентом. А вот кому?
Понятно. Думаю,
те знают.
Ну, я думаю, что вот да. Вряд ли это так. Мне как раз кажется, что его вчерашнее появление там, это как раз ему плюс, и это скорее лишнее заявление того, что он как раз пойдет в президенты, символизировать собой новое, другое. Это не означает, что это так, но это такой визуальный тип будет. Мне кажется, что это скорее такая демонстрация. И вынужденность больших каналов с этим считаться, это тоже доказательство этих обстоятельств. Другое дело, что вот как большие каналы будут приспосабливаться к этой новой системе координат, а может быть и никак не будут.
Я думаю, что никак не будут, потому что, извините, караван идет.
Ну да, 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 я тоже думаю, что идет. Московская область, Валерий, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. Я хотел сказать, что должно быть, видимо, так, чтобы общественные советы контролировали, направляли, руководили деятельностью каждого канала. И каждый, при том, канал, я думаю, что цель каждого канала телевидения – это облагораживать людей, делать их выше, гуманнее, умнее, образованнее, да? Говорят, не нравится – переключи. Но я хотел бы переключать, искать из красивого самое красивое, понимаете? Значит, вот, допустим, есть доходчивая, красивая, вспомните школу, да, красивая, доходчивая музыка, почему мы ее не слышим на телевидении? До 17-го года в России же была мощная культура, где она, мы не видим эту культуру на телевидении.
Ну, почему на канале «Культура»?
Эстрада, а вот давайте про эстраду поговорим, да, эстрада. Я считаю, что Пугачева с Айзеншписом так российскую эстраду опохабили и опустили. Нет новых голосов совершенно, понимаете?
Ну, да, это понятно. Мы сейчас про эстраду только с вами говорить не будем, потому что, на самом деле, если вы готовы выбирать, то телевидение эту возможность уже предоставляет. Там каналы от Мецеда и Иоанна и той же культуры, это возможность выбора. Его надо только захотеть сделать. И как вот я понимаю, Александр-то говорит, что обычный телевизионный, как я его называю, диванный зритель, выбора-то не очень хочет.
Конечно.
Он себе выбрал, и в течение жизни редко у него меняются эти приоритеты.
Да, и только не надо никого обижать, а надо честно посмотреть, заглянуть в глубины своей души и сказать себе, там, я Аня Качкаева, я Саша Акопов, я на 90% своей жизни, в своих стремлениях и мечтаниях диванный зритель. И вот 10% моей жизни иногда проходит под флагом чего-нибудь еще, когда мне хочется эдакого. И тогда я готов там смотреть вот это, вот то, там еще что-то.
Но такое. Мы с вами все-таки нетипичные зрители, нам мы вынуждены.
Ладно. Ань, давайте не преувеличивать.
Типичные.
Да. Мы абсолютно типичные зрители. Ну да, в силу профессии, но мы вынуждены смотреть что-то такое, что никогда в жизни не посмотрели бы, будучи нормальным человеком.
Ну, может быть, вы и правы.
Это правда.
А вот Наталья нам пишет, что самый главный хороший сценарий, которых кот наплакал. Как у вас со сценариями?
Ну, со сценариями по-прежнему напряженка, поэтому, собственно, мы пользуемся сценариями, которые написаны во всем мире. То есть, если раньше мы опирались там, ну, традиционно только на свой пул авторов, то сегодня нам пишут американцы, испанцы, поляки и
уже,
так далее.
Уже пишут.
Конечно, уже пишут, да. Причем это оригинальные истории, разработанные специально под нас, русские истории.
А ну, можете сказать, что это? Или пока...
Ну, можем, да, есть да. там... Ну, хорошо, давайте по осени, да.
Ну, так, история
нет,
про
ну,
что?
Ну, смотрите, у нас есть истории там, ну, женские, как правило, тоже, да, то есть наши. Основное это терять мы не собираемся. Вот мы надеемся там для Первого канала осенью выдать пару историй, которые рассчитаны в основном на женскую аудиторию. Вот, одну из них пишет американский автор, другую историю пишет колумбийский автор.
Забавно. Нет, забавно все равно.
Ну, а что делать?
Ну, да, я понимаю. То есть наших никак не находится, чтобы понять нет, женскую
дело,
русскую...
Дело здесь не в наших и не наших. Знаете, там полно наших работает, там
ну,
пишет американские
это уже,
истории.
Конечно.
Ну, просто мир настолько глобализировался. Ну, хорошо, мы сейчас придумали, взяли бы там насильственно, сказали, да, вот я хочу армянского писателя, который напишет закрытую школу. Ну, в чем смысл-то, когда вон есть испанский, который ее уже написал?
А, Евгений Воронеж в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Несколько месяцев... Никак не могу дозвониться. Значит, вопрос у меня вот такой. Значит, каналы ОРТ и канал Россия, значит, они указаны в бюджете, и им производится оплата. А куда идет реклама, которую они показывают? Кому эти деньги идут?
Вот, деньги идут на... Ну, они не все, во-первых, Россия это в бюджете указано, а Первый канал совсем не указан.
Не указан,
там
да, и
он
в России
не государственный.
Тоже.
А в России строчка бюджета в основном идет на покрытие того, чего не зарабатывает, в том числе канал «Культура» и всякие там детские и спортивные истории. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы они были чуть более прозрачные. Реклама – это способ производить много и разного, в том числе и сериального продукта.
Реклама – это способ для вашей либеральной аудитории, реклама – это способ в конечном счете не зависеть от государства.
Ну, другое дело, что, да, развлечения разделили, оно на рекламные деньги производится, а, так сказать... Державную функцию информационную все равно держим. Ну, ладно, не предмет нашего разговора. Вот меня еще что интересовало. Поскольку был эксперимент с программированием, скажем нашим зрителям, вертикальное и горизонтальное программирование, горизонтальное, к которому привыкли все,
ну, это раз, ежедневное, да.
ежедневные угу. по серии сериалов в день, вертикальное, очень принятое на Западе, угу. когда еженедельно показывают одну серию одного сериала, и каждый день идет какой-нибудь сериал для своей аудитории. Ну, как правило.
Да.
Первый канал попробовал. Никто его не поддержал. А как вы думаете, почему это не получилось
ну,
в России?
Вы знаете, это все равно так или иначе произойдет. Ну, например, можно на это как угодно реагировать, но это работает, например, в Украине. Там есть каналы, у которых там есть вертикальные слоты, и это работает. Вот. Поэтому я уверен, что это в итоге получится у нас. Эксперимент Константина Львовича совершенно правильный. Он меня обвиняет в том, что в свое время мы это не сделали там на канале России вместе
лет.
С ним. Да, потому что ну, здесь он абсолютно прав, потому что лучше всего было бы, если бы несколько каналов перешли сразу на эту модель в результате какой-то общей договоренности, это было бы самое правильное решение. Но я думаю, что он в состоянии...
А это что, Миш, а вот что это меняет для... Почему аудитория не хочет этого?
Ну,
держать в голове вот это...
Это просто программирование, которое рассчитано на людей, у которых действительно нет 5 дней подряд в неделю для того, чтобы смотреть подряд. Поэтому они говорят, ну, вот там день, два, три в неделю я могу провести с телевизором. Выбирают какой-то там, ну, наиболее интересный проект и там смотрят его по вторникам или по четвергам. Вот. Так вот, я думаю, что Константин Львович в итоге это сделает. Он в состоянии это сделать даже в одиночку. А дальше, в общем, остальные...
Но ведь это означает, что эта аудитория, вот хоть вам не нравится слово «диванная», но такая, она более активная, эта аудитория.
Безусловно.
То есть она другого типа.
Конечно, конечно. Эта аудитория, ну, людей, скажем так, в основном работающих, там, приходящих домой достаточно там поздно по разным причинам и так далее. Но она точно есть. Точно так же, как в Соединенных Штатах, где доминирует вертикальное программирование, уже 20 лет льют слезы по поводу отсутствия горизонтального сериала. С тех пор, как канал NBC в 91-м году совершил глупость потрясающую, закрыв «Санта-Барбару», которая шла там в 8 вечера, горизонтальных сериалов в прайм-тайме в США нет. Сейчас даже пытаются закрывать там дневные. Ну, это точно такая же ошибка увлечения, как отсутствие у нас там вертикальных сериалов. То есть они по этому поводу сильно переживают, но для них это еще больший риск сегодня попытаться это вернуть в эфир. Вот. Так что эти два типа программирования, они на самом деле там равновозможны. И вопрос действительно вот неких там сумасшедших усилий, которые нужно применить для того, чтобы аудитория привыкла к тому, что существует другая модель.
Ну и, может быть, завершая, вот вы уже сказали, значит, женская тема понятна. Можете ли сказать, какие из вечных сюжетов будут востребованы? Ну так, вы же по ощущениям.
Все.
Это никак не влияет ни погода, ни политика.
Ничего совершенно не влияет никак, потому что вечные ценности, потому и вечные, потому что они вечные. Тут что тут объяснять? Любовь и все сюжеты, которые с ней связаны, хорошо и давно известны.
Ну, а вот что может быть все-таки актуализировано в контексте, опять же, все-таки общественно-политической жизни и меняющейся?
Не, ну, говорить в этом смысле о сюжетах вообще неправомерно. Да, сюжеты актуальны всегда все. Другое дело, что иногда становятся более или менее актуальными какие-то жанры или формы. Вот сейчас вот там тема любви, верности, дружбы, значит, смелости, подвига и так далее актуализировалась в жанре закрытой школы. Значит, там через год она может проявиться еще в каком-то жанре, в какой-то другой форме. Не знаю, это может быть там морское приключение.
То есть мода на смех, на ужас в виде или на мелодраму, она
да,
тоже так же, как
точно
и подогнут
так же проходит. Ну, скажем, в американском кино сейчас вампиры. Везде вампиры, и у нас, значит, тоже сейчас кто-то собирается вампиров снимать, хотя тема не наша. Вот, мы пока вампиров не снимаем, но если изобретем каких-нибудь наших вампиров родных, то, может быть, и снимем, посмотрим.
Александр Акопов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после выпуска новостей «Поверх барьеров. Американский час». Ведет его Александр Генис.
Спасибо.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Тень Чернобыля. 25 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Химкинский лес. Продолжает сопротивление.
Право автора.
Анна Качкаева. О том, как президент выбрал телеканал «Дождь».
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».